Беседа 64. Тогда, отвещав, Петр рече ему: «Се, мы оставихом вся и вслед тебе и духом, что убо будет нам?» Глава 19, стих 27. Первое. Что это значит, блаженный Петр, оставихом вся? Уду, сети, корабль, ремесло? Это ли разумеешь ты под словом «вся»? «Да», — отвечает он, — «но нечистолюбие заставляет меня говорить так. Я хочу этим вопросом обратить людей бедных ко Господу, так как Господь сказал: «Аще хочешь и совершен быти, продашь имение твое и дашь нищим, и имейте имаши сокровища на небеси», Евангелие от Матфея, глава 19, стих 21, то что бы кто из бедных не спросил: «Что же, если у меня нет имения, значит, я и не могу быть совершенным?» Для того Петр предлагает вопрос свой Иисусу, чтобы ты, бедный, знал, что бедность твоя немало не вредит тебе. Петр спрашивает для того, чтобы не от Петра узнал ты истину и сомневался, он и сам тогда был еще несовершен и не имел духа, но чтобы, получив ответ от учителя Петрова, был твердо уверен в ней. Как поступаем мы, когда, предлагая мнение других, часто усвояем их себе, так поступил и апостол. Он вместо всей вселенной предложил Иисусу этот вопрос. Свою участь он знал ясно, как это видно из того, что о нем было прежде сказано. Получивший еще на земле ключи Царствия Небесного, он тем более мог быть уверен в наследии благ. Но смотри, с какой точностью отвечает он на требования Христовы. Христос требовал от богатого двух вещей: чтобы он отдал имение свое нищим и чтобы последовал за ним. Поэтому и апостол указывает на эти же два действия: на оставление имения и последование за Иисусом. «Се мы, — говорит он, — оставихом вся и вслед тебе и дохом». Оставление всего было нужно для последования. Последование через оставление сделалось удобнее, и за то, что они оставили все, были исполнены надежды и радости. Что же отвечает Христос? «Аминь, глаголю вам, яко вы, шедшие по мне в паки бытие, егда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двоюнадесяти престолу, судяще обимонадесяти коленома Израилевома». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 28. Итак, что же? И Иуда будет сидеть на престоле? Нет. Как же Христос говорит: «Вы сядете на двоюнадесяти престолу»? Как обещание это исполнится? Внимай! Как и каким образом Бог дал закон через Иеремию пророка, возвещенный иудеям и гласящий: «Наконец возглаголю на язык и на царство, да искореню и разорю, и аще обратится язык той от лукавств своих, раскаюся и аз о озлоблениях. Я же по мыслях сотворите им, и, наконец, реку на язык и на царство, да воссозижду и насажду я. И аще сотворят лукавое предо мною, еже не послушайте гласа моего, раскаюся и аз о благих, я же глаголах сотворите им». Книга пророка Иеремии, глава 18, стихи 7 по 10. «По тому же закону поступаю я, — говорит он, — и с добродетельными. Хотя я и обещаю воссоздать их, но если они окажутся недостойными этого обещания, то я не исполню его. Так случилось с человеком первозданным. «Трепет и страх ваш, — сказал Господь, — будет на всех зверях земных». Бытие, глава 9, стих 2. Но этого не исполнилось, так как человек сам себя показал недостойным такой власти. Так точно и Иуда. Но чтобы одни, устрашенные приговором наказания, не предались отчаянию и еще более не ожесточились, а другие, надеясь на обещание благ, не сделались совершенно беспечными, ту и другую болезнь он врачует вышеупомянутым образом, как бы так говоря: «Буду ли я угрожать тебе казнью, не отчаивайся, потому что ты можешь покаяться и уничтожить мое определение, как сделали ниневитяне. Буду ли обещать какое-либо благо, не ослабевай, надеясь на обещание, потому что если ты окажешься недостойным, то мое обещание не только не принесет тебе никакой пользы, но еще увеличит твое наказание. Я обещаю награду только достойному». Вот почему и тогда, беседуя с учениками своими, он не без условия дал обещание. Не сказал просто «вы», но присовокупил еще «шедшие по мне», чтобы и Иуду отвергнуть, и тех, которые после имели обратиться к нему, привлечь. Эти его слова относились не к ученикам одним и не к Иуде, который впоследствии времени сделался недостойным его обещания. Итак, ученикам Господь обещал дать двойную награду в будущей жизни, говоря: «Сядете на двоюна десятипрестолу», потому что они уже находились на высшей степени совершенства и никаких земных благ не искали. А другим обещает и настоящие блага. И всяк говорит: и же оставит братью, или сестры, или отца, или матерь, или жену, или чада, или села, или дом имени моего ради, старицею приимет в настоящем веке и живот вечный наследит. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 29. Чтобы некоторые, слыша слово «вы», не подумали, что сподобится в будущей жизни величайших и первых почестей предоставлено одним ученикам, он продолжил речь и распространил свое обещание на всю землю, и, обещая настоящие блага, уверяет в будущих. Господь и с учениками вначале, когда они еще были несовершенны, начал беседу свою представлением настоящих благ. Когда именно он призывал их к себе от моря и отвлекал от их ремесла и повелевал оставить корабль, он упоминал не о небесах, не о престолах, но о настоящих вещах, говоря: «Сотворю вы ловцы человеком» Евангелие от Матфея, глава 4, стих 19. Но когда возвел их на высшую степень совершенства, тогда говорит уже и о небесных благах. Второе. Но что значат слова «судяще Абимона десяти коленома Израилевома»? То, что они осудят их. Апостолы не будут сидеть как судьи. Но в каком смысле сказал Господь о царице Южской, что она осудит род тот, и о ниневитянах, что они осудят их, в том же говорит и о апостолах. Потому и не сказал «судящий языком и вселенной», но «коленома Израилевома». Иудеи были воспитаны в тех же самых законах и по тем же обычаям и вели такой же образ жизни, как и апостолы. Поэтому, когда они в свое оправдание скажут, что мы не могли уверовать во Христа, потому что закон воспрещал нам принимать заповеди Его, то Господь, указав им на апостолов, имевших один с ними закон, и однако же уверовавших всех их осудит, как о том и раньше сказал. Сего ради тии будут вам судьи. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 27. Что же скажешь ты великого в его обещаниях, если апостолы будут иметь то же, что имеют ниневитяне и царица Южская? Но он еще прежде обещал им много других наград и после обещает. Не в этом одном только их награда. Впрочем, и в этом обещании заключается нечто большее пред тем, что сказано о ниневитянах и царице Южской. О последних Господь сказал просто: «Мужи ниневитские восстанут и осудят род сей, и царица Южская осудит». Евангелие от Матфея, глава 12, стихи 41 и 42. А о апостолах не говорит так просто. Но как говорит? «Егда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, тогда и вы сядете на двоюнадесяти престолу», показывая этим, что и они вместе с Ним будут царствовать и участвовать в той славе. «Аще терпим», — говорит апостол, — «с Ним и воцаримся». Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 12. «Престолы не означают седалище, так как он один есть сидящий и судящий, но ими означается неизреченная слава и честь». Итак, апостолам обещал Господь эту награду, а всем прочим — живот вечный и вторичную мзду здесь. Но если все прочие, то тем более апостолы должны получить возмездие и там, и в здешнем веке. Так и сбылось. Оставив уду и сети, они имели во власти своей имущество всех людей, их домы, поля и даже самые тела верующих. Многие готовы были даже умереть за них, как свидетельствует о том Павел, говоря: «Аще бы было мощно, а часа бы ваши извертевши дали быстими». Послание к Галатам, глава 4, стих 15. Далее, словами «всяк иже оставит жену», Господь не внушает того, чтобы без причины были расторгаемы браки, но, как говоря о душе, что «погубивый душу свою мне ради обрящет ю», Евангелие от Матфея, глава 10, стих 39, говорил это не для того, чтобы мы убивали самих себя и тотчас разлучали душу с телом, но для того, чтобы предпочитали всему благочестие. Так и здесь того же требует он, повелевая оставить жену и братьев. Мне кажется также, что он говорит здесь еще и о гонениях. В то время многие отцы детей своих и жены мужей своих привлекали к нечестию. Итак, когда они от вас требуют этого, говорит Господь, оставьте и жену, и отца, о чем и Павел говорит: «Аще ли неверный отлучается, да разлучится». Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 15. Возвысив таким образом апостолов и утвердив их в надежде награды, определенной и им самим, и всей вселенной, Господь присоединил: «Мнози будут первые последние, и последние первые». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 30. Слов этих нельзя ограничивать некоторыми только лицами. Они относятся ко многим и другим. Впрочем, в них говорится и о верующих, и о непокорных фарисеях, как и прежде о них же говорил Господь, что «мнози от восток и запад приидут и возлягут с Авраамом, и Исааком, и Иаковом, сынови же царствия, изгнани будут вон». Евангелие от Матфея, глава 8, стихи 11 и 12. Потом Господь предлагает и притчу, чтобы побудить к большей ревности тех, которые обратились к Нему после других. «Подобно есть, — говорит он, — Царствие Небесное, человеку домовиту, иже изыди купно утро наяти делатели в виноград свой. И, совещав с ними по пенезю на день, посла их в виноград. И в третий час, видя ины стоящие праздны и тем рече, идите и вы в виноград, и еже будет праведно, дам вам. И в шестый, и в девятый час сотвори така же. Во единый же на десять час, видя другие стоящие праздны, и глагола им, что сде стоите весь день праздны? Они же глаголыши ему, никто же нас наят. Глагола им, идите и вы в виноград мой, и еже будет праведно, приимите. Вечер уже бывшу, глагола господин винограда к приставнику своему. Призови делатели, и дашь им мзду, начен от последних до первых. И пришедши иже в единый на десять час, прияша по пенезю. И первый, мняху больше прияти, и прияша идти и по пенезю. И приемши раптаху на господина, глаголюще «Сии последние един час сотвориша, и равных нам сотворил их еси понесшим тяготу дне и вар». Он же, отвещав единому их, рече «Друже, не обижу тебе». Не по пенезю ли совещал еси со мною? Возьми твое и иди. Хощу же и сему последнему дать и якоже и тебе. Или несть милеть сотворите ежехощу во своих ми? Аще око твое лукаво есть, яко аз благ есмь. Тако будут последние перви и первые последние. Мнози бу суть звани, мало же избранных. Евангелие от Матфея, глава 20, стихи с 1 по 16. Третье. Что значит эта притча? Сказанное в начале не согласно с тем, что говорится в конце ее, но открывает совершенно противное. В ней Господь показывает, что все люди получают равные награды, а не говорит того, что одни изгоняются, а другие вводятся. Но прежде этой притчи и после нее говорил противное, будут первые последние и последние первые, то есть последние будут выше и самых первых, которые уже не будут первыми, но сделаются последними. А что таков действительно смысл этого изречения, это видно из присоединенных к нему слов «мнози бо суть звани, мало же избранных», которыми Господь вместе и первых укоряет, и последних утешает и ободряет. Но притча не то говорит. В ней говорится только, что последние равны будут мужам, уже испытанным и много трудившимся. «Равных бо нам, — говорится в ней, — их сотворил еси, понесшим тяготу дне и вар». Итак, что же значит эта притча? Нужно прежде объяснить ее, и тогда мы разрешим указанное противоречие. Виноградом называются в ней повеления и заповеди Божии, временем делания — настоящая жизнь, а делателями — те, которые различным образом призываются к исполнению заповедей Божиих. Утро же, 3, 6, 9 и 11 час, означают различные возрасты пришедших и получивших одобрение за труды свои. Но главное дело состоит в том, те первые, которые столько прославились и угодили Богу и весь день с особенную ревностью провели в трудах, не заражены ли сильнейшую страстью злобы, завистью и недоброжелательством? видя, что и пришедшие после них получили такую же награду, они говорили: «Сии последние един час сотвориша, и равных их нам сотворил еси, понесшим тяготу дне и вар». Так они, не потерпев никакого убытка и получив сполна свою награду, досадовали и негодовали на то, что другие пользуются благами, а это происходило от зависти и недоброжелательства. Но что всего важнее, сам домовладыка, защищая тех и оправдывая свой поступок пред человеком, говорившим ему, обвиняет его в злобе и крайней зависти, говоря: «Не по пенезю ли совещал еси со мною? Возьми твое и иди. Хощу же последнему дати, яко же и тебе. Аще око твое лукаво есть, яко аз благ есмь». Итак, чему научают нас такие притчи? Не в этой только, но и в других притчах тоже можно видеть. Так, например, и добрый сын впал в такую же душевную болезнь, когда увидел, что блудный брат его удостоился великой чести и даже большей, нежели он. Как последним делателям винограда большая честь была оказана тем, что они первые получили награду, так и блудному сыну обилием даров сделано было предпочтение, о чем свидетельствует сам добрый сын. Что же следует сказать? То, что в Царстве Небесном нет ни одного человека, который бы производил такие споры и жалобы, и быть не может, потому что там нет места ни зависти, ни недоброжелательству. Если святые и в настоящей жизни полагают души свои за грешников, то, видя их там, наслаждающихся уготованными благами, они тем более радуются и почитают это собственным блаженством. Итак, для чего Господь в таком образе предложил слово свое? Это притча. А в притчах не нужно изъяснять все по буквальному смыслу, но, узнавши цель, для которой она сказана, обращать это в свою пользу и более ничего не испытывать. Для чего же так изображена эта притча и какая цель ее? Та, чтобы соделать ревностнейшими людей, которые в глубокой старости переменяют образ жизни и становятся лучшими, и чтобы освободить их от того мнения, будто они ниже других в Царстве Небесном. Потому-то Господь и представляет, что другие с огорчением смотрят на их благо не для того, чтобы показать, будто они истаивают от зависти и терзаются, нет, но чтобы уверить, что и поздно обратившиеся удостоятся такой чести, которая может породить в других зависть. Так часто делаем и мы сами, говоря: «Он меня обвиняет за то, что я тебя удостоил такой чести». И говорим так не потому, чтобы в самом деле кто-либо обвинял нас или чтобы нам хотелось оклеветать кого, но чтобы показать этим величие дара, коего другой удостоился. Но почему он не всех вдруг нанял? Насколько мог всех? А что не все вдруг его послушались, это зависело от воли званных. Поэтому он одних утром, других в третьем, иных в шестом, иных в девятом часу призывает, а некоторых даже в одиннадцатом, смотря по тому, когда кто готов был повиноваться ему. Это объясняет и Павел, говоря: «Егда же благоволи, избрав имя от чрева матери моей». Послание к Галатам, глава 1, стих 15. Но когда благоволил? Тогда, когда он готов был повиноваться. Сам Бог хотел этого от начала, но так как Павел не послушал бы его, то он тогда благоволил призвать его, когда последний и сам готов был покориться ему. Так призвал он и разбойника. Мог и прежде призвать его, но тогда он не послушал бы его. Если Павел не послушал бы его сначала, то тем более разбойник. Что же касается дослов делателей «никто же нас наяд», то уже я сказал общую мысль, что не на все в притчах должно обращать внимание. А здесь это не нужно и потому, что говорящим представляется не сам домовладыка, но трудившиеся. Он же не обличает их для того, чтобы не привести их в сомнение, но привлечь к себе. А что он звал всех, кого мог, в первом часу, это видно и из самой притчи, где сказано, что он с утра вышел нанять. Четвертое. Итак, из всего видно, что притча эта сказана как для тех, которые в первом возрасте жизни своей, так и для тех, которые в старости и позже начали жить добродетельно. Для первых, чтобы они не возносились и не упрекали тех, кто пришел в одиннадцатый час. Для последних, чтобы они познали, что и в короткое время можно все приобрести. Так как раньше Господь говорил о великой ревности, об оставлении имений и о пренебрежении всего находящегося на земле, а для этого потребно великое мужество и юношеская ревность, то чтобы возжечь в слушателях пламень любви и волю соделать твердую, он показывает, что и после пришедшие могут получить награду за целый день. Этого, впрочем, он не говорит, чтобы они опять не возгордились, но показывает, что все зависит от его человеколюбия, по которому и они не будут отвергнуты, но будут удостоены вместе с другими неизреченных благ. И это-то составляет главную цель настоящей притчи. Если далее он присовокупляет «тако будут последние первые и первые последние, мнози бо суть звани, мало же избранных», то не удивляйся этому. Это он высказывает не как заключение, выведенное из притчи, а утверждает лишь то, что как сбылось одно, так сбудется и другое. Здесь первые не сделались последними, но все получили одну награду сверх всякой надежды и ожидания. Но как здесь сверх чаяния и надежды сбылось то, что последние сравнялись с первыми, так сбудется и еще большее и удивительнейшее, то есть что последние окажутся впереди первых, а первые останутся за ними. Итак, одно выражает притча, другое — послесловие. Кажется мне, что он указывает здесь на иудеев и на тех из верных, которые, просияв сначала добродетелью, после нее вознеродели и опять обратились к пороку, равно как и на тех, которые, удалившись от беззакония, многих превзошли добродетелями. И действительно, мы видим, что такие перемены случаются и в вере, и в образе жизни. Потому, умоляю вас, будем прилагать великое старание о том, чтобы нам пребывать и в правой вере, и вести жизнь добродетельную. Ежели мы с верою не соединим достойной жизни, то подвергнемся жесточайшему наказанию. Это подтвердил блаженный Павел опытом древних времен, когда он, говоря о израильтянах, что «вси тожди брашно духовное едоша и вси тожди пиво духовное пиша» — первое послание к Коринфянам, глава 10, стихи 3 и 4, присоединяет далее, что они не спаслись. «Поражение Бобыша в пустыне». Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 5. И сам Христос в Евангелии подтвердил то же, когда сказал, что некоторые люди, изгонявшие бесов и пророчествовавшие, осуждены будут на казнь. Да и все притчи Его, как то притча о девах, о неводе, о тернии, о древе, не приносящем плода, требуют, чтобы мы были добродетельны на деле. О догматах Господь редко рассуждает, так как верить им нетрудно, но о жизни добродетельной очень часто, или лучше сказать, всегда, так как на поприще ее предстоит всегдашняя брань, а потому и труд. И что я говорю о совершенном пренебрежении добродетели? Даже не родение, а малейшей части ее подвергает великим бедствиям. Так небрежение о подаянии милостыни ввергает небрегущего о том в гиенну, хотя это не вся добродетель, а только часть ее. И однако девы за то, что не имели этой добродетели, были наказаны, и богач за то же страдал в пламени. И все те, которые не напитали алчущего, осуждаются с дьяволом. Равным образом и не укорять других есть малейшая часть добродетели, однако же, кто ее не исполняет, тот изгнан будет из царствия. «Реки ибо брату своему, — говорит Писание, — уроде, повинен есть гиенне огненней». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 22. И целомудрие опять есть часть добродетели, но без нее никто не увидит Господа. Писание говорит: «Мир имейте и святыню со всеми, их же, кроме никто же, узрит Господа». Послание к Евреям, глава 12, стих 14. Смиренно мудрее есть также часть добродетели. Но если бы кто другие добродетели исполнил, а этой не соблюл, тот нечист пред Богом. Это показывает пример фарисея, который был украшен многими добродетелями, но гордостью погубил все. Я еще гораздо более скажу. Не только пренебрежение одной какой-либо добродетели заключает для нас небо, но хотя бы мы и исполнили ее, но не с должным тщанием и ревностью, и это производит такие же следствия. «Аще не избудет правда ваша, — говорит Христос, — паче книжник и фарисей, не внидите в Царствие Небесное». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 20. «Потому, если ты и милостыню подаешь, но не более той, какую они подавали, то не внидишь в Царствие». «Как же великую милостыню, — спросит кто-либо, — они подавали?» Я и сам хочу говорить теперь об этом для того, чтобы не дающих милостыни побудить к подаянию ее, а дающих предохранить от высокомерия и заставить подавать еще более. Итак, что фарисеи давали? Они давали десятину от всего имущества, и еще другую десятину, и сверх того еще третью, так что отдавали почти третью часть своего имения, ведь три десятины и составляют почти третью часть всего имения. Сверх того они приносили еще начатки первородных животных и много других жертв, каковы, например, жертвы о грехе, о очищении, жертвы, совершаемые на праздниках, во время юбилея, при оставлении долгов, при отпущении рабов и при займах без роста. Если же дающий третью часть имений своих, или лучше половину, эти приношения, взятые вместе с десятинами, и составляют половину, если, говорю, дающий половину не делает ничего великого, то чего будет достоин тот, кто не подает и десятины? Справедливо поэтому сказал Господь, что немногие спасутся. Пятое. Итак, приложим попечение о добродетельной жизни. Если нерадение об одной какой-либо добродетели влечет за собой такую погибель, то как избежим мы наказания, когда будем подлежать осуждению за нерадение о всех? Каких не потерпим мучений? Какая же после этого, скажут, остается нам надежда спасения, когда все вышесказанное, каждое в отдельности, угрожает нам гиенною? И я говорю тоже. Впрочем, если мы будем внимательны, то можем спастись, уготовляя врачевство милостыни и исцеляя им раны. Подлинно, не столько елей укрепляет тело, сколько человеколюбие укрепляет душу и соделывает ее ничем непобедимую и неуловимую для дьявола. За что бы он ни взял ее, она тотчас ускользает от него. Милосердие, как елей, не попускает держаться руке его на хребте нашем. Итак, будем чаще намощать себя этим елеем. Он — основание здравия, источник света и причина веселья. Но иной, скажешь ты, столько-то и столько-то имеет талантов золота и ничего не подает. А что тебе до этого? Тем более будешь иметь похвалы ты, когда при своей бедности будешь его щедрее. Так хвалил македонян Павел не за то, что они подали помощь, но за то, что подали ее, находясь в бедности. Итак, не на других взирай, но на общего всех учителя, который не имел где главы подклонить. Но почему же, скажешь ты, такой-то и такой-то этого не делают? Не суди другого, а себя самого избавь от осуждения. Ты еще большему подвергнешься наказанию, когда и других будешь порицать, и сам не будешь делать, когда, осуждая других, и сам будешь повинен тому же суду. Если и тем, которые сами исполняют свои обязанности, не дано право судить других, то тем более нарушающим их. Итак, не будем осуждать других, и не будем смотреть на ленивых, но посмотрим лучше на Господа Иисуса и возьмем пример с Него. Я ли тебя облагодетельствовал? Я ли искупил тебя, чтобы ты взирал на меня? Нет, есть другой, все это тебе даровавший. Для чего же ты, оставив владыку, смотришь на подобного тебе раба? Или ты не слыхал, что он говорил: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем»? Евангелие от Матфея, глава 11, стих 29. «И еще, иже аще хочет в вас быть и первый, да будет всем слуга. И еще, яко же Сын Человеческий не прииде, да послужат Ему, но послужите». Евангелие от Матфея, глава 20, стихи 26 и 28. «Кроме того, чтобы ты, соблазняясь примером ленивых рабов, подобных тебе, не проводил жизнь в праздности, он, отклоняя тебя от этого, говорит: образ себе дах вам, да яко же аз сотворих и вы творите». Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 15. Ты не имеешь никакого учителя добродетели между людьми, живущими с тобою, который бы мог тебя в этом деле руководствовать? Но тем более тебе будет похвалы, более славы, что ты и без учителей соделался достойным славы. А достигнуть этого мы можем весьма легко, если захотим. В том удостоверяют нас достигшие такого совершенства праотцы наши, как то Ной, Авраам, Мелхиседек, Иов и другие, подобные им. На них-то и должны мы всякий день взирать, а не на тех, кому вы не перестаете завидовать и о ком говорите в ваших собраниях. Я только и слышу повсюду такие разговоры, что такой-то получил во владение столько-то и столько-то десятин земли, такой-то богатеет, тот-то строит домы. Для чего ты занимаешься внешним, о человек? Для чего смотришь на других? Если хочешь смотреть на других, то смотри на тех, которые живут добродетельно и честно, которые ревностно исполняют весь закон, а не на тех, которые притыкаются и живут бесчестно. Если ты будешь смотреть на последних, то получишь от этого много зла, впадешь в леность, в гордость и станешь осуждать других. А если будешь исчислять живущих добродетельно, то приобретешь смиренно-мудрие, тщание, сокрушение сердца и другие бесчисленные блага. Внемли, как пострадал фарисей за то, что, оставивши добрых, смотрел на грешного. Внемли и бойся. Смотри, как прославился Давид, потому что взирал на предков своих, добродетельно живших. «Присельник», — говорит он, — «аз есм и пришелец, якоже все отцы мои», Псалом 38. И он, и все подобные ему, оставя грешных, помышляли о мужах, прославившихся добродетелью. Поступай и ты так. Тебя никто не поставил судьею чужих проступков или исследователем чужих грехов. Ты должен судить себя самого, а не других. «Аще бо быхом, — говорит апостол, — себе рассуждали, не быхом осуждений были. Судими же от Господа наказуемся». Первое послание к Коринфянам, глава 11, стихи 31 и 32. «А ты извратил этот порядок. От себя ни в великих, ни в малых согрешениях не требуешь никакого отчета, а в других всякое прегрешение тщательно замечаешь». Итак, не будем же более делать так, но, оставив такой беспорядок, поставим судилище в нас самих для суждения о своих грехах. Сами будем и обвинителями, и судьями, и наказателями своих проступков. Если же хочешь испытывать и дела других, то рассматривай добрые дела их, а не грехи, чтобы, побуждаясь и воспоминанием о своих согрешениях и ревностью к подвигам других, и представлением нелицеприятного суда, нам ежедневно наказываться совестью, как неким бичом, и таким образом, преуспевая в смиренно-мудрии и рвении, достигнуть будущих благ, благодатью и человеколюбием, Господа нашего Иисуса Христа, которому со Отцом и Святым Духом слава, держава, честь ныне и присно и во веки веков. Аминь.